полагаю, что еще немножечко я поговорю, просто по одной причине только поговорю, что профессора, они как зарядятся, потом остановиться не могут. Вообще, вы имеете в виду, никогда не давайте свободу слова профессорам. Их не остановить потом. И говорит, и говорит, и говорит. Ну, просто беда сущая. Поэтому я сейчас постараюсь еще немного поговорить. А потом, вы можете задать какие угодно вопросы. Но только те, на которые я могу ответить. Это вот одно условие. Только те, не ошибитесь. На какие не могу ответить, такие вопросы не задавать. Хорошо. Я не помню, на каком слове мы окончили с вами. Вот когда читаешь лекции в академии, то оденешь очки, возьмешь конспект позапрошлого века, поставишь палец и читаешь. Студенты, они же ничего не понимают, читать не умеют. И читаешь лекцию. Вас спросили, держишь палец. Так, ответил на вопрос, говоришь, так, запятая. И поехали дальше. Правда же хорошо как? И все так весело бывает и удобно. А вот здесь, оказывается, без запятой, поэтому очень сложности большие. Да, о чем мы с вами дальше будем говорить. Хорошо, друзья, ведь моя основная какая задача сейчас, когда я шел к вам, постараться хотя бы немножечко сказать вам о том, что такое православие. Вот и вся моя задача, больше ничего. Потому что оказывается, как ни удивительно, что будучи православными, мы более всего затрудняемся ответить именно на этот вопрос. Что такое православие? Одним словом ответить, значит ничего не сказать. Точнее, скажу что, под чем подпишется любой протестант, любой католик. А вот когда мы немножечко попытаемся войти вглубь, то находим огромнейшее различие православия с другими конфессиями. Я сейчас не имею никакой возможности показать, в чем это различие. Это требует, ну, сами понимаете, отдельной лекции. Это уже вам расскажут, наверное, ваши преподаватели, у которых вы будете слушать лекции. А это было бы тоже не безинтересно увидеть конкретно, в чем же мы расходимся, что они так понимают, какое принципиальное отличие. И я вам скажу, потому это интересно и важно, что большей частью мы, богословы, начинаем искать это различие в чем? С католицизмом, например, вот там папа, у нас нет папы. Там чистилище, а мы без чистилища сразу в преисподнюю попадаем, понимаете ли? Все-таки как-то оно, ну, так более целенаправленно идем к смыслу жизни. И так далее. То есть обращают внимание на вещи формальные, которые по существу для нашей духовной жизни-то, для моей личной, не имеют никакого значения. Ну, папы, ладно, пап. Да, это плохо, это нехорошо. Но в конце концов меня это мало касается. А вот как жить, что такое духовная жизнь, как спасаться, вот где она суть различий. Здесь Христос пришел только с одной единственной целью – спасти человека. И нет других целей в церкви. Нет, кстати, скажу вам, и других целей в образовании. Слышите? Одна только цель образования. В том, чтобы нам узнать, что необходимо для спасения. Что такое спасение? Каковы критерии истинности, по которым я могу судить, правильно я иду или неправильно? Все богословие поэтому имеет только одну единственную задачу. Дать человеку те знания, которые бы способствовали, помогали ему в его деле спасения. То, что это я вам сейчас сказал, забудьте и не верьте. Потому что когда вы начнете учиться, то вы убедитесь, что мы этим не занимаемся. Чем угодно, но только не этим. Будьте спокойны. Так что никто вас не будет мучить. Вот какова основная задача. Так мы с вами закончили на каком месте-то? На смирении каком-то, да? На каком-то смирении.
Вы сказали, что вот в этот момент вы поняли, что я православный.
Что я православный. Ну да, как только я сказал, смирение. Вообще, это ужасная вещь, смирение. Это ужасная, конечно, вещь. Вы же сами понимаете. Когда говоришь с другими людьми, то при этом слове, так, гримаса бывает не очень благоприятная для говорящего. И, кстати, здесь нужно понять, что слово-то одно, смирение, а содержание его может быть очень различным. И та гримаса недовольства, которая возникает у частого собеседника, она совершенно справедлива, потому что под смирением он разумеет не то смирение, о котором учит православие, а карикатуру смирения. Представьте себе вам, вместо человека карикатуру показать. Что это будет? Ну, невольно гримаса, так и будет. Под смирением внешний мир, которым отчасти являемся и мы сами по отношению к церкви, подразумевает какое-то, знаете, какое-то раболепие, так, какое-то такое бездумное покорность, пресмыкательство, отсутствие активности. Ну, конечно, это ужасные вещи. Конечно, ужасные вещи. Христианство, православие, разумеет под смирением совсем другое. Смирение – это то состояние, которое возникает у человека, борющегося с собой, стремящегося исполнять заповеди, призывающего Бога на помощь себе. Это внутреннее духовное состояние, которое внешне как раз проявляется подчас в формах, совершенно не соответствующих тем, о которых думают. Многих смиренных называли гордецами. Игнатия Брянчанинова называли гордецом монахи. Монахи называли гордецом. А знаете почему? Он приезжает, например, сюда в Лавру. Кто такой Брянчанинов? Аристократ. Очень близкий человек императорской семье в Петербурге, знаком с высшим светом, все знает, кто кого, куда назначать, кого переводить. И он начинает спрашивать, а он, нет, я не знаю. Нет, я не слыхал. Нет, извините, меня это не интересует. Гордец, ничего не хочет сказать. Мы для него никто. Он аристократ. Представляете? Смиреннейший человек, но он не человекоугодник. Вы слышите? Кто смиренный в глазах мира? Человекоугодник, который вам растает, расплывется перед высокими, и который будет тиранить, кто ниже его. Смирение не терпит человекоугодничества. А на это мир реагирует жестко. Потому что привыкли к чему? Похвалам, к дифирамбам и к угодничеству. Ну хорошо, я еще немножко скажу вот о чем. Будет справедливым замечание, совершенно справедливым, что все-таки суть православия не в смирении же, правда же? Я скажу правда и неправда. Правда и неправда. Вот ведь бывает так. И она скажет, вот скажи, правда или неправда? Отвечаю, правда и неправда. В чем же правда и в чем же неправда? Неправда в том, что по христианскому учению Бог есть любовь. Любовь, слышите? Прежде всего. Об этом говорит Священное Писание. Об этом говорит нам потрясающий факт явления Бога во плоти, распятого на кресте. Это говорит о любви. Это одновременно говорит и о чем? И о смирении. Быть распятым на кресте, когда он сказал, разве я не могу представить хоть 12 легионов ангелов и добровольно отдастся ради любви к людям, ради жертвы, так это ли не любовь и это ли не смирение? Поэтому говорить просто о смирении, с одной стороны, это верно, с другой стороны, это неверно, потому что недостаточно. Оказывается, истинное смирение, которое проистекает из видения своей греховности и невозможности самому, только самому, решить свои духовные проблемы, так? Вот это истинное смирение, которое проистекает из этого факта, оно, это смирение, порождает истинную, то есть правильную любовь. Правильную любовь. Я вам предложу вот простой пример, и вы поймете, в чем тут дело. Обратите внимание, что в больнице больные друг друга не осуждают за болезни. Вы обращали на это внимание? Неважно, то были в больницах или нет. Это удивительное дело. Больные не осуждают, ну, как правило, друг друга за болезни. Более того, даже помогают друг другу. Кто-то не может встать, ему помогают. Что-то за него там делают. По крайней мере, так было. То есть относятся с пониманием. Вы помните ведь русскую пословицу? Сытый голодному не товарищ. Голодный голодного хорошо понимает, сочувствует. Так вот, тот, кто познал, как выражаются отцы, свои немощи, они мягко выражаются, видите, немощи. На самом деле, такие немощи, что страшно и сказать подчас, то, что называется немощами. Тот, кто познал свои немощи, тот уже с сочувствием начинает относиться к немощам, то есть греховным проявлениям другого человека. Не осуждает их злостно, не разносит о них по всем. Слыхали? Вот то-то, то-то. Знаете, как мы? Тут же и всем разнесла, как сорока на хвосте. А скроет этого. Я не слыхал. Я не знаю. Ну, пожалуйста, не говори, знаешь, сейчас поговорим о другом. Понимаете? Тот, кто увидел, насколько он слаб, тот, кто увидел, как он сам падает и наступает на гвозди, тот не будет осуждать других. Слышите? Не будет осуждать других, а отнесется с сочувствием. Истинная любовь рождается из истинного смирения. Если действительно все христианство, если хотите, вся христианская жизнь, она вся заключена, если хотите, в одном слове, в любви к Богу, любви к человеку. На этом, как сказал Господь, висит весь закон и пророки, то есть в этом все сконцентрировано. Это надо, друзья мои, запомнить твердо и на всю жизнь. Нет христианства там, где нет любви. В первую очередь, любви к человеку. Любовь к Богу никто не видит, есть во мне или нет. Если во мне нет любви к другим людям, никакого христианства тут нет. Я не говорю уже даже православие. Никакого Христа здесь нет. Христос по любви распялся даже. А мы не имеем любви к человеку, который совершил тот или иной проступок. Нет, повторяю вам, христианства Христа, нет веры у этого человека. Он демон, а не христианин он. Кем бы он себя ни называл. И независимо от его сана, от его звания и так далее. Но истинная любовь, она только возрастает на почве смирения. Тихон Задонский так и говорил. Если любовь всему веру имеет, если любовь не завидует, не превозносится, не мыслит зла, то только потому, что она основывается на смирении. Где нет смирения, там лжелюбовь, слышите? Поэтому, когда говорят об этих вот всяких вещах, там это романтика, это все прочее, это вся любовь, знаете что? На тонкой паутинке. Сейчас в обмороке от любви, через час проклинают друг друга. Только что клялись в верности, через месяц уже разводятся. Почему? Потому что основано не на прочном камне познания себя, а на взрыве, моментальном взрыве чувств, которые как костер вспыхнуло и погасло. Малейшую водичку плеснули, и все в порядке. И никакой любви уже нет. Потому что это любовь душевная, это любовь не духовная. Здесь нет никакого прочного камня. И этим прочным камнем является действительное познание своей немощи. Познание своих мнимых сил, познание того, какова помощь Божия человеку, который искренне обращается к нему в своих духовных невзгодах, в своих бедах. Вот где она истинная любовь. И вот эта истинная любовь, только она и действительно становится тем инструментом, который дает нам возможности приобщения Богу, познания Бога. Вы слышите? Познание Бога совершается вот здесь, на почве той любви, которая проистекает из смирения. Здесь начинается истинная богословия. Скажешь, что было до этого? Отвечу вам. Вся эта сумма знаний, которую я читал, выудил из книжек, даже из святых отцов, даже из Священного Писания, все это для меня являлось мертвым материалом, если у меня нет вот познания себя, мертвым материалом, тем материалом, которым в гораздо большей степени обладает любой житель преисподней. Повторяю, любой бесенок, самый паршивый, знает в 1000 раз больше, чем все доктора и профессора богословия. И остается кем? Тем же. С рожками и с копытцами. Так что знания сами по себе в отрыве от вот той христианской жизни, о которой я говорил, сами по себе ничто, мыльный пузырь, самообман, который может только превратить человека из грешного человека в гордыню, в гордого дьявола. Запомните это. Незнания делают нас христианами. Незнания сами по себе приводят нас к Богу. А те знания, которые являются основой нашей жизни, вот жизнь, соединенная с знаниями, да, она будет плодотворной. Без знаний мы не знаем, как и жить даже. Поэтому необходимо изучение святых отцов. Необходимо изучение их опыта. Необходимо знакомство с их жизнью. Опять-таки, в каком ключе? В ключе познания Бога, в ключе духовной жизни. Это все необходимо, поскольку это знание может послужить нам основой для нашей жизни. Что, Прокос, скажите мне, окончив архитектурный, допустим, институт, знать великолепно, как строить дом, так? Все великолепно изучить, даже великолепно, говорю вам, с отличием. А потом самому жить в шалаше, не построить себе этого дома. Да и не в шалаше, а на открытом небе, в трескучие морозы. Что можно сказать об этом бедном человеке? Да ты же для чего учился тогда? Скажи, для чего ты учился? Построй! Почему ты не строишь себе дома? Да ну, я же и так все знаю. Ах, ты знаешь, ты все пела, это дело. Так поди же попляши. Богословие без жизни – это самообман. Богословское образование без христианской жизни – это обман и себя, и других. Это надо запомнить, это надо знать. Все богословское образование, оно служит только тому, чтобы человек знал, как, что нужно делать, как нужно делать. Как нужно вести свою жизнь? Что значит молитва? Каково значение внешних дел, богослужения, поста, подвига? Каково их значение? Это же надо знать. Потому что при неправильном употреблении этих средств они могут, оказывается, нам не только не принести пользу, а могут оказаться вредоносными для нас. Как и лекарства, которые применяются не по назначению, прекрасные лекарства. Но оно может принести страшный вред организму. Это все средства, вы слышите? Богослужение, чтение молитв, исповедь, тайное сопричащение и так далее. Все эти средства, это все средства, которые только тогда могут оказаться спасительными, когда они сопрягаются с правильной духовной жизнью, о которой мы с вами говорили. Вот эта правильная духовная жизнь, она даст возможность человеку прийти и к смирению, и к рождающейся от ней любви. Ну, хорошо, друзья мои, я, пожалуй, на этом сейчас кончу, потому что вас много, вопросов тоже, наверное, много. И я, вообще-то, человек очень хитрый, ужасный. Я все время говорю, пожалуйста, задавайте вопросы. Это я на лекциях. Прихожу студентам, я говорю... Учтите, что половина программы – это мои лекции, такая же вторая половина – это ваши вопросы. И потом что делаю? Читаю лекцию. Остается 1 минута до звонка. Я говорю, так, я окончил. Ну, может, у вас есть какие вопросы? В это время звонок. Я говорю, ах, извините, да, вот некогда. Теперь. Да, ну, я, конечно, шучу. Пожалуйста, друзья мои, если вы что-то хотите спросить, то я к вашим услугам, никаких проблем. Пожалуйста.
В начале вашей лекции вы упомянули о молитвенной стороне нашего православного богослужения, а именно в певческой части, как бы вы рассматривали опыт замены певческой стороны богослужения медленным, таким размеренным, отчетливым чтением тех же самых молитвословий, которые положены на музыку. Не быстрым, так как это очень актуальный вопрос для, я уже посмотрел, вообще для всех семинарий в целом, а именно размеренным, понятным, отчетливым.
Речитативом? Вы знаете, на этот вопрос нельзя ответить, знаете, как так, как в математике. Такое-то дать решение и все. Это все не так просто. Учтите, задача богослужения, задача церковного пения – помочь человеку молиться. Это совершенно ясная задача. Есть церковная музыка, сейчас и обиходная музыка, обиходная, церковная, я говорю. Она, по-моему, хороша в том смысле, что она не отвлекает человека. Это первое. Второе. Учтите, что уже мы все привыкли к тому, что наше богослужение сопряжено с пением. Поэтому то, о чем вы говорите, это может заслуживать того, чтобы провести какие-то эксперименты. Какой-то эксперимент. Может, на каком-то приходе, в отдельном там храме. И попробовать, посмотреть. Ну и опять-таки тоже не сразу, а постепенно. Увеличивая, может быть, процент чтения и уменьшая, может быть, процент пения. Есть ведь много вариантов к тому, чтобы помочь, ну, помочь что-то людям участвовать в богослужении. Разные. Некоторые делают так, что всю литургию, например, поет народ. Всю. Ну, кроме тропарей. А так все постоянные песнопения, например, поет народ. Есть такая практика. Но я вам скажу, что тут надо исходить из конкретной вот ситуации. И надо смотреть, что это, способствует это или нет. Я вот лично пел десятки лет в хоре. Много-много. Вот недавно бросил, потому что горло уже все село. С отцом Матфеем. Вот. Так. И заметил одно. В хоре помолиться очень трудно. Почти невозможно. Труднейшее дело. Может быть, когда два хора, легче. Ну и то, если регент не развращает хора, то есть не начинается болтовни. А то получается, так отпели, затем антракт. Вот это тогда ужасно. Вот поэтому на регенте очень ответственная задача. Первая и главная задача регента, я вам скажу, это даже не управление хором в музыкальном плане, а управление людьми, хористами в плане духовном. Поэтому никаких не должно быть криков, никаких спевок во время богослужения. Если хотите, почти никаких замечаний, тут уж кроме самых необходимых, во время богослужения. Все должно быть только после богослужения. Должна быть предельно благоговейная обстановка на клиросе. К сожалению, великому сожалению, очень часто, ну какие мы людишки, ну просто не могу. Подними его на одну ступеньку, ну был грешный человек, на одну ступеньку, на сантиметр его подняли, уже превращается в скотину. Ну что ты будешь делать? Уже он командует. На приходах три бабки на клиросе поют. Что делает этот дирижер? Машет руками. И тут что не делает? Оскорбляет. Все такое, уже командир. Ай-яй-яй, какая беда. Вот. Поэтому главная задача регента, главная задача, быть примером того благоговения, которое необходимо для каждого верующего человека, находящегося в храме. Нет благоговения, знаете, тогда весь этот хор и всю эту музыку вон метлой грязной из храма. Хор должен быть примером. Это клир уже. Вы слышите? Клир уже. Это то, что стоит ближайшим образом к духовенству. Поэтому благоговение – это номер один. Вот что должно быть на клиросе. Реген должен быть первым из благоговейных. Никаких криков, никаких шумов, никаких уже, не говорю, оскорблений. Об этом просто речь не может быть. Вот эти вот вещи. Я просто пользуюсь случаем с вашим вопросом и говорю об этом, поскольку наслушался и насмотрелся всего на свете. Вот так. А насчет речитатива, мысль, конечно, это хорошая, я вам скажу. Мысль хорошая. Святые отцы вообще запрещают сладкозвучие. И само псалмопение это было, это такой, ну, типа речитатива, конечно. Чтение нараспев. Конечно, это может быть самое лучшее, но это не просто этого достичь. Но можно было бы стремиться к этому.
Может, вы знаете из истории, каким образом, почему именно пение укоренилось так в богослужении? Возник такой вопрос. Не по немощи ли человеческого ума, который вот он жаждет таких слуховых чувственных услаждений, не по немощи ли ума вот именно оно вот таким вот образом укоренилось?
Думаю, что тут виноват не столько ум, а наше сладострастие. Вот. Мы действительно стремимся к услаждению нашего слуха. К услаждению стремимся. Мы ищем наслаждение и развлечение. Как-то на встрече с американцами, я помню, одними, они сказали, у нас все должно развлекать. Мы говорим, и богослужение? Да, конечно, и богослужение. Иначе люди не будут посещать храмы. Я сначала это изумился, а потом, почесав затылок, подумал, а у нас как? И замолк. Вот так. Так что все зависит от нашей, вы знаете, степени, нашей, я бы сказал, понимания, назначения, богослужения, нашего духовного состояния. От него зависит. Кто приходит на клирос и в хор, лишь бы отпеть службу, то есть провести мероприятие, провести какую-то работу, или называют послушание. А кто приходит даже и на клирос, все-таки помолиться. Хоть немножко, хотя бы урывками, но помолиться. Поэтому я вот против таких сложных всяких вещей, пения сложных вещей. Почему? Потому что они отвлекают всю душу. Простые вещи поются просто. Тут даже можно действительно вспомнить о Боге даже. Представляете? Во время богослужения. А вот когда сложные вещи, тут уже нет. Тут никакого Господа Бога уже. Тут все. Поэтому я считаю, что это сущее искушение. Когда регента чуть-чуть побольше хор, давай посложнее вещи. Сразу начинается. Я это понимаю, это интересно. Это все интересно. Но лучше вы когда-нибудь и где-нибудь спойте. Устройте, пожалуйста, концерт, но не во время богослужения. Вообще, понятие концерт и богослужение – это Христос и Антихрист. А уж концерты на запричастности – это вообще немыслимо. Это просто вообще немыслимо. Это какая-то просто насмешка над богослужением. Весь суточный круг богослужений сводится к чему? К литургии. А литургия вся сводится к чему? К причащению. И вдруг, когда уже духовенство причащается, уже люди ждут, вот сейчас, последние мгновения, каются, молятся, им как дадут, и добежат. Великолепно просто. Тут уже все. Тут только приступай к святой чаше. Это что же такое? Это что такое, вы скажите мне? Это какое-то просто надругательство над литургией. Надругательство над богослужением. Не может быть концертов во время запричастного. Есть хотя бы один причастник. Чтение молитв перед причащением.